Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о церкви и о торжестве православия. И до перерыва заговорили об иконе как о предмете богословия.
Да, совершенно верно. Да, как икона как повод для богословских размышлений.
И как воплощение во многом канонов богословских.
Да, конечно, конечно. Вот. И за этим стоит тоже очень важный момент. А почему имя сообщает святость иконе?
Почему?
Потому что имя Божие свято. Видите как? И здесь вроде как тоже мы вспоминаем заповедь «Не приемли имени Божие в суе». А почему не приемли? Потому что оно свято. Имя Божие освящает икону. Почему? Святость имени Божия сообщается иконе. Тут, конечно, возникает такой вопрос. Но как же имя, оно это, имеет графическое написание? Как оно может быть свято? Да? Икона тоже – это доска и краски. И здесь мы подходим к очень тоже важному аспекту нашей веры. Это вера в освящение Богом им же созданной материи. И получается, что как имя Божие, произносимое нами вслух, да, или где-нибудь написанное, свято. Почему? Потому что вот внешнему материальному факту соответствует присутствие божественной благодати. То же самое икона, будучи, с светской точки зрения, просто картиной, да, принадлежащей к особой культуре, да, и особой эпохе, она также освящена божественной благодатью. В материи присутствует Господь. Очень важный, я сейчас скажу, это очень важный богословский момент, да, потому что этим вообще подчеркивается и необходимость, и возможность освящения Богом всего мира.
А если не написано имя, соответственно, это так не произошел?
Я бы так не сказал. Вот, вы понимаете, когда мы говорим, что вот должно быть так, да, должно быть написано имя, здесь мы можем говорить, в общем, с твердостью, да. А здесь ведь не так все просто. Ведь, понимаете, церковное богословие, церковная жизнь – это не какая-то, скажем, бухгалтерская книга или это не какая-то компьютерная программа. Все гораздо сложнее. Вот, потому что есть, в общем-то, если человек поклоняется иконе, на которой по какой-то причине нет имени. Да, это не по всем правилам, скажем так. Но можем ли мы утверждать, что человек с верой, почитающий икону, а вернее личность того, кто на ней изображен, не получит благодать? Такое сказать, это очень дерзко.
Да? Нет, я-то с другой точки зрения смотрю. Если символика иконописи и какие-то характерные приемы ее переносятся в иной ряд, просто в иной контекст, ну, там, в современное искусство, например, и не надписывается имя Божие, то такое заимствование формального приема, оно ведь нормально, естественно, нормально и не посягает ни в коем случае на имя, если это имя не обозначено.
Ну, может быть, я понимаю, к чему вы ведете, вот, но, вы знаете, все-таки действительно икона без имени – это просто изображение кого-то, некого человека.
Но с другой стороны, если,
не святое, например, изображение.
Но с другой стороны, если, например, взять фотографию или какой-нибудь реалистический портрет и там написать имя Божье, он от этого не станет иконой, правда же?
Опять-таки, не могу так сказать, потому что...
Вы говорите богословие иконы, то есть у иконы же есть и другие какие-то признаки, какие-то каноны, от которых нельзя отступать
драматически. Это большой вопрос. Это большой вопрос, потому что если посмотреть вот на то, как развивалась иконопись до эпохи богоборчества, там, Византии, потом взлет вот этот вот удивительный совершенно...
Иконоборчество, ты имеешь в
виду? Да, да, взлет после этого в 9, 10, 11 веке, там, до 14, предположим, потом... И потом вдруг, если вы сравните иконы, даже там русские иконы того же 12-13 века с тем, что писали в 17-м, а уж потом с теми иконами, которые делала Академия, на Академии художеств в конце 19-го, начале 20-го, то видно, как, собственно, от канона ничего не остается. От обратной перспективы зачастую ничего в академической живописи не остается. И тем не менее, это принимается. Вот эта эволюция принимается.
Это вопрос, скажем так, уже больше в сфере сфере искусствоведения. Ну, да, здесь я сразу скажу, конька, это не мое поле, да, поэтому я здесь что-то знаю, но, в общем, высказываться компетентно не могу. Вот. Мне кажется, что если вот как-то немножко завершить разговор об имени, да, потому что там много других интересных вопросов, да, что начертание имени подчеркивает, что мы поклоняемся не изображению, а личности того, кто изображен. Потому что имя принадлежит личности.
А в таком случае...
И именно в таком случае, да, мы можем сказать, что честь, воздаваемая к образу, восходит к первообразу. Вот. Здесь, конечно, можно дать вопрос про изображение Божьей Матери и святых, вот, но на самом деле почитание икон Божьей Матери и святых – это опять-таки почитание Бога, который пребывал...
Через них являл себя.
Через них являл себя и в них пребывал.
Люди еще очень любят говорить там о благополучном разрешении родов, молятся иконе Феодоровской Божьей Матери, а там об отыскании украденного молятся иконе Иоанна Воина. Но молятся-то не иконе, а молятся Божьей Матери.
Совершенно верно. И молятся Иоанну Воина,
молятся
и молятся Иисусу Христу.
Пред иконой, может быть, Феодоровской Божьей Матери, но не и самой иконе. Вот это, ну, тоже важно понимать.
Да, потому что здесь важно избежать двух крайностей. Такого абсолютного, скажем так, ну, номинализма, да, что вот это просто картина, да, и здесь нет никакого соотношения мистического с личностью, как бы, человека, да, вот, и вплоть до полного тождествления, да, вот, иконы, да,
и есть он,
и, да, и изображение, вот. Поэтому мы говорим о присутствии благодати Божией в священном изображении, вот. Это, мне кажется, самое, ну, правильная формулировка.
Раз уж мы так глубоко погрузились в тему иконы, то давайте рассказывайте тогда, какие еще интересные моменты есть, кроме надписания имени в этой теме?
Ну, опять-таки, эпоха это породила вот такие вопросы, например. Хорошо, мы почитаем икону Христа, да, освящается она именем, вот, а что мы изображаем на иконе? Вот иконоборцы, они настолько, в этом смысле, были людьми тоже богословски образованными. Они ставили такой вопрос, отчасти казуистический. Мы изображаем кого? Бога? Но это невозможно. Как вы можете сказать, что вы на иконе изобразили Бога? В таком случае, получается, Бог изобразим, да, значит, вы хотите сказать, что он материален, да, это вообще какое-то, скажем так, ну, похоже на ересь-арианство, да. Вот. Либо вы говорите, что вы изображаете и божество, и человечество. В таком случае получается, что мы видим некое смешение божества и человечества, вот, и это тоже отход от христианского учения, сродный монофизитству. Вот. А если вы изображаете отдельно человека от Бога, вот, то, соответственно, это уже не старианство, это деление единого Христа на две личности, божественную и человеческую. То есть я сейчас не то, что я как бы вот эти аргументы привожу, я скорее для такой... Ну, чтобы понимали, на каком уровне шел тогда разговор. Вот. Ответ, как ни странно, тоже был дан, может быть, несколько в казуистическом ключе, да, но мне кажется, в данной ситуации он был самый правильный. Говорит, мы изображаем не человеческую природу, не божественную, а личность. Хотя тут тоже возникает множество вопросов, что это такое, но я сейчас специально привожу эти примеры, чтобы вы понимали, насколько люди... Даже противники православия, скажем, в то время, насколько стремились не к глубокому богословскому исследованию, насколько они могли привлекать целостный богословский контекст вообще всей истории христианской церкви. Потому что сейчас мы сталкиваемся с одним аргументом. Это идолопоклонство, вторая заповедь. Хотя все знают, что во второй заповеди речь идет о изображениях идолов языческих. Потому что наряду с изображением идолов у иудеев даже тогда были священные изображения в храме. А самое поразительное, что иконоборцы, удаляя из храма иконы, тем не менее...
Оставляли фрески?
Оставляли богослужебные сосуды, различного рода покровы для храма, для престола, для жертвенника, на которых были священные изображения. Вот здесь можно увидеть некую непоследовательность, но на это они не дерзнули поднять свою руку.
А здесь вот тогда встает вопрос. Смотрите, вот сегодняшний человек православный, он получил в наследство... помимо, собственно, веры, он получил наследство и еще вот эту вот историю размышлений, философских споров, победы одной точки зрения на другой. И все, и можно успокоиться. И вот уже сидеть на стуле ровно, потому что уже все решено, уже все точки над «и» расставлены. Уже не надо больше мне самому во все это погружаться, потому что святые отцы все уже рассказали. Все, только бери книгу, прочитай и успокойся. Или нет. Или сегодня, в 21 веке, то, как существует церковь, все равно вынуждено ставить для каждого человека, православного христианина, вопросы, необходимость понимания тех дискуссий. И, может быть, переосмысление какого-то и поиска внутренних убеждений, тоже доказательства тому, что есть сегодня. Или действительно, самый лучший ответ для сегодняшнего православного – это вот ты прочитай, чего же все ответы до тебя найдены, и на этом точка. Не надо искать никаких еще ответов.
Но это зависит от того, кто все-таки спрашивает, да? Потому что те же, допустим, императоры-иконоборцы, да, вот, допустим, были богословы, ну, условно говоря, тот же Лев Исавр, Костынка про ним. А вот императоры, которые уже в IX веке подняли вновь волну иконоборчества, как раз за 40 лет до торжества православия, у них другой был стиль мышления. Они говорили, что вот вы видите, императоры-иконоборцы были счастливые государи. Они вели прекрасную, проводили прекрасную политику, при них были завоевания, империя расширялась. Вот, это действительно было так. А вот императоры, которые после них поддерживали православие, какие-то были никакие. То есть империя уменьшалась, войны они проигрывали. Следовательно, иконопочитание – причина неудач государства. То есть, как тогда с извержением вулкана, да, теперь военные поражения. Да? И понятно, что для одних будут одни аргументы, для других – другие. Поэтому в зависимости от того, кто сейчас спрашивает, кто-то удовлетворится, да, объяснениями, взятыми вот из истории этих споров святых отцов. Хотя они требуют некого перевода на современный, как бы, понятийный язык все равно. Вот. Их придется много объяснять, не только из области иконопочитания. С этим лично сталкивался. Да. Для кого-то, у кого аргументы более простые, скажем так, от жизни, да, а там другой уровень погружения в эти вопросы, но если найдется человек, который поставит вопросы к иконопочитанию в какой-то новой богословской, философской формулировке, или они у тебя у самого возникнут, надо будет искать, основываясь, конечно, на предании, писании, но искать новые ответы на эти вопросы.
Я даже не узко по поводу вот иконопочитания. Есть масса, наверное, каких-то вещей, в которых человек видит, ну, если не противоречие, то неясности. И вот сегодня мы все равно так или иначе рассуждаем о том, а как быть сегодняшнему христианину. А что он должен делать для того, чтобы, собственно, стать вот настоящим православным христианином? Какова его модель поведения? И тогда вот действительно это приятие, и приятие как аксиомы, без сомнений, без размышлений, или сегодняшний настоящий православный христианин все равно, ну, если в нем возникают эти вопросы, то он не должен их пугаться, по крайней мере. Он скорее должен радоваться, что он в той же традиции, что и великая история церкви православной.
Ну, конечно, потому что, само собой, христианство, возникшее в определенной культуре, да, вынуждено было на протяжении многих веков говорить на языке еще другой культуры, греческо-римской, перерабатывая, переваривая, в том числе и греческую философию, да, и, в общем-то, подчиняя, и, вернее, используя термины греческой философии, наполняя их отчасти новым содержанием для объяснения своего вероучения. Вот, следуя этой логике отцов, мы должны понимать, да, что культурный, философский и интеллектуальный контекст эпохи, он меняется. Соответственно, истины нашей веры, они требуют осмысления, да, и в том числе, может быть, в каких-то других терминах, при неизменности, как мы, самого содержания веры, да, вот, мы вынуждены говорить, в общем-то, о вере на многих языках, я имею в виду сейчас не лингвистический аспект, да, а именно вот интеллектуальный, социокультурный. Но, вы знаете, я был бы очень рад, если бы кто-то вот хотя бы просто поинтересовался тем, что написали святые отцы на эту тему. Потому что ваш вопрос подразумевает, что человек хорошо это все изучил,
конечно,
да, не удовлетворился этим и хочет еще чего-то.
Конечно.
Так вот, я, к сожалению, таких людей не вижу. Любопытство, как таковое, даже в этом вопросе, просто чтобы узнать свою веру и хотя бы остаться вот в рамках того, что уже сказано, вот этого любопытства я, к сожалению, не наблюдаю сейчас.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о торжестве православия и о том, как перевести это на современный язык. Нет, вот современный здесь... человек, да, он очень трудно погрузиться в любое знание, даже при большом желании, потому что столько информации вокруг, что просто физически не хватает ни сил, ни времени на то, чтобы там глубоко изучать даже собственную веру.
А с другой стороны, отец Андрей сказал, что не видит любопытства. А это любопытство должно присутствовать.
Ну, любопытство – опасная вещь, как известно. За любопытством следует сомнение.
Вы знаете, вообще-то вот один из участников этих богословских споров, святой Иоанн Дамаскин, вот, в свое время писал, осуждая... скажем так, условно, ересь, так называемая гносиомахия. Гносиомахия – это борьба со знанием. Вот. Он как раз осуждал ту точку зрения, что не нужно ничего исследовать, не нужно думать, а просто вот некое принимать то, что дается только лишь на веру. Вот. Потом, допустим, наш вот более близкий к нам человек по времени, святитель Филарет Дроздов, да, что он писал? Он говорит, если ты не хочешь... знать свою веру, понимать. Я не знаю, кто ты такой. Он говорит, нужно смиренно устремлять ум к созерцанию. Да, то есть человек призван к познанию своей веры. Поэтому ее нужно познавать. Вот. И вот, к сожалению, вот это неправильное понимание слова о простоте во Христе, вот, о простоте вообще как таковой, да, оно приводит к тому, что человек... либо знает очень мало, либо ничего не знает, и на самом деле оказывается безоружным тогда, когда ему предстоит реальное интеллектуальное искушение в виде некой другой идеологии, да, или другого богословия, он безоружен. Потому что незнание не оберегает человека. Оно, наоборот, человек ставит в очень опасную ситуацию. Вы знаете что? Конечно, опасно полузнание. Вот когда человек прочитал, прочитал одну-две книжки, и он думает, ну хорошо, не две, а 22 даже, и думает, что он во всем разобрался. Вот таких, конечно, людей, ну, достаточное количество, вот, которые, как правило, самоуверенно как бы рассуждают, вот, не имея никакого базового, может быть, образования, действительно серьезных как познаний в какой-то сфере. Да, вот, а в полузнании есть опасность, я согласен. Вот, в полузнании, которое считает себя знанием.
Я еще почему спрашиваю про это? Я довольно много, ну так, по случаю общаюсь с теми людьми, которые приехали сюда к нам в Россию, из, например, республик Центральной Азии. И так или иначе все равно заходит разговор об их вере и об источниках этой веры, и о толкованиях. И я неоднократно слышал и от там, ребят с Кавказа, и там, от ребят из Узбекистана или Таджикистана, на мой вопрос, а почему так? Он говорит, имам так рассказал. Я говорю, а сам-то читал? Ты-то читал Коран? Нет, и не надо. Потому что имам пересказал. Так, ну, может быть, это его интерпретация. Он же все равно человек ограниченный. Нет, все равно, вот этого достаточно. И вот такой подход, который я встречал, например, еще тоже меня судьба сталкивала еще при советской власти с людьми, там, с баптистами, которых сажали активно, и вот в этот момент как раз я с ними пересекался. Когда тоже не надо ничего кроме. Вот есть, значит, пресвитер, который рассказал, ну, вот, собственно, есть текст евангельский, который перечитывается постоянно, ну,
и толкуется.
Но начетнически скорее. Как, ну, опять же, я говорю о тех людях, с которыми я сталкивался. То есть без чего-то еще. И это очень, как мне кажется... большое искушение отдать ответственность за знание, ну, там, не знаю, священнику, например. Вот я пришел в церковь, он мне вот сам вон рассказал, Вот это вот так и есть.
Кого анафеме предать?
Ну, или нет, они все что угодно. Или кого любить, или как не знаю, вести себя с женой. Ну, то есть вот снять себя абсолютно. Вот эту вот ответственность за принятие решения, за изучение, за погружение, за необходимость освоить действительно вот великий, я сейчас совершенно не, без всяких кавычек, великий пласт, там, не знаю, океан знания о вере, который накоплен человечеством. Это, правда, очень большое искушение. Так проще. И для кого-то это становится и так правильно. Вот с этим что делать?
Вы знаете, это не уничтожимо, как и неуничтожимое любое человеческое заблуждение, любая человеческая слабость. Вопрос в том, что является так называемым мейнстримом, да, допустим, церковной жизни. Да? То есть, что является наиболее популярным и важным, потому что люди, которые желают снять с себя ответственность, они будут всегда. Вопрос в том, что преобладает, что маргинально, стремление к знанию или стремление снять с себя ответственность. Вот, мне кажется, здесь речь идет о преобладании того или иного течения. Вот это очень важно. А так, конечно, ну кому-то действительно так проще, но для кого-то вообще другого выхода нет.
Это да. Я говорю о том, что есть еще вот это воинственное утверждение, что именно это правильно. А те, кто по-другому, те, значит, вот плохие. А вот мы, которые так, это хорошо. Либо другая точка зрения. Я, конечно, не погружаюсь, я понимаю, что я себе веду, но я осознаю вот свою в этом смысле маргинальность, что есть изъян в моем поведении. И тогда другая просто позиция. И в жизни, и, наверное, в жизни церковной общины у такого человека.
Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это какая-то очень высокая степень уже духовного развития и рефлексии какой-то такой христианской, когда ты признаешь свои собственные несовершенства и живешь, ну, смотришь на мир через эту призму.
Если проводить какие-то параллели, то условный первоклассник, он осознает, что он знает меньше, чем выпускник школы. А выпускник школы условно там прекрасно осознает иную ступень познания мира у академика там, Российской академии наук, предположим. То есть вот здесь четко вот эта линия выстраивается. А когда я, опять же, мой опыт очень ограничен. И тем не менее, основываясь на собственном опыте, я встречаю людей, условно первоклассников, которые абсолютно убеждены в том, что там никакие академики не нужны вообще. И уж ни в коем случае они не чувствуют себя по отношению к этому академику, которого я закавычиваю сейчас, академика богослова, например, в какой-то позиции там первоклассника.
Ну почему? Может, на священник сказать, нам самвона виднее.
Да?
Да, это цитата. Но мне кажется, что, коль уж мы вот так вот глубоко погрузились в эту тему, у иконоборческих споров есть еще одна интересная сторона. Вот, а именно, на самом деле, законоборчеством стояла очень интересная для того времени попытка деклерикализации византийского общества. Да. То есть императоры-иконоборцы Лев и Константин, они выступали за уменьшение влияния священнослужителей, прежде всего монашества, вот, на жизнь государства. Поэтому, на самом деле, иконоборчество Византии было связано с гонением монашества и секуляризацией церковных земель. Да, поэтому, в общем-то, эта сторона, скажем так, не богословская, как бы не идейная, она тоже очень интересна. Да, то есть это некое новое такое культурное движение, да, попытки сделать общество более светским, более независимым от влияния монашества и священнослужителей. Но я понимаю, когда речь идет, например, о 21 веке, да, но все-таки для 8 века, да, это вещь интересная, и, в общем-то, исследователи этого периода, они подчеркивают вот этот момент. Вот. И мне кажется, что наш разговор был бы неполным, если все-таки мы как-то, не подвели некий итог все-таки положительному учению церкви, да, вот. А все-таки как правильно почитать иконы. И в этом смысле богословие православной церкви выработало особый подход, особую, скажем, классификацию силы религиозного чувства, да, и осмысления вот, поклонения Богу и святыням. Да, то есть, например, Седьмой Вселенский собор, он внес четкое разделение, что есть латрия, так называемое служение, которое воздается только Богу. Термин латрия, глагол латрео, служить, это служение, которое может быть отнесено только Господу Богу. А что касается икон и прочих священных реликвий, это так называемое почитательное поклонение. Тимитики проскинесис. То есть здесь, в общем-то, трудно как-то охарактеризовать вот в деталях, чем латрия вот тимитики проскинесис отличается.
Но то, что это,
да,
должно отличаться,
да,
это очевидно.
Да, но вот эта вот дефиниция, она была введена вот в богословии, и то есть давалось понять, что да, почитание икон, поклонение иконам, кресту и святыням чем-то отличается от служения самому Господу Богу. Вот, мне кажется, вот этого вполне достаточно, даже уже без конкретизации, что здесь имеется в виду.
А может быть, служение Господу Богу, о котором сегодня может, которое сегодня себе может представить православный христианин, это как раз то, о чем сказано в Евангелии, в притче о Спасителе о страшном суде, когда болен был, и вы посетили меня, алкал, и вы накормили меня. И это и есть наше, ну, как мы пытаемся переложить, да, на сегодняшний язык вообще, как нам торжествовать православие. С византийских времен все-таки немножечко что-то изменилось, но истина осталась непреложной. Может быть, это и есть лучший, самый лучший способ латрии для рядового христианина?
Да, ну, мне кажется, что мы, может быть, упускаем иногда из виду, вот говорят о торжестве православия, очень важный, я подчеркиваю, исторический факт, что Византийская империя, ставшая христианской империей, стала таковой абсолютно, ну, скажем так, добровольно, действительно удивившись тому новому образу жизни, который в языческий мир принесли христиане. Я имею в виду то, что христиане на протяжении первых трех веков своего существования действительно своим примером показали, что они какие-то иные люди. И в основном это была проповедь действительно делами. Когда там православные люди Александрии подбирали чумных, больных, даже тех, которых язычники выкидывали из своих домов, боясь как бы заразиться, их за ними ухаживали, погребали и сами потом умирали. Это, ну, один из самых очень ярких примеров. Да? Но действительно, язычники Римской империи видели, что христиане отличаются от них в плане нравственном, в плане любви, милосердия, более того, что даже эта сторона христианской жизни высмеивалась в некоторых произведениях того времени, допустим, как вот у писателя Лукиана, да, который показывает, с одной стороны, христиан такими вот доверчивыми дурачками, да, а когда начинаешь читать, а как он это делает, и пытаешься увидеть, а какие поступки вызвали его такое презрение в отношении христиан, начинаешь удивляться, это просто в обычной жизни это люди, живущие не каким-то небесным образом. Да? И действительно, христианство победило империю только силой нравственного авторитета. Вот. И да, потом у этой империи была сложная история, в том числе с этой эпохой иконоборчества, о которой мы сегодня говорим. Но мне кажется, что это очень важный для нас пример о том, как должно торжествовать православие. Не через громкие заявления о себе, об своей истинности, да, и не через агрессию в отношении своих как бы оппонентов, а через собственный пример христианской жизни.
Аминь. Спасибо большое.
Спасибо.
За, да, за этот блестящий вывод в финале, потому что все-таки нам теперь всем есть над чем задуматься и как-то...
Не искать поводов для анафем, а делами доказывать.
Сопоставить свой образ жизни с вышесказанным. У нас в гостях был настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. В студии были Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, спасибо большое, отец Андрей.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».